привет! В эфире «Крым Реалии», в студии Роман Спиридонов, и, как всегда, по вторникам мы работаем в прямом эфире. Россия отправляет на войну с Украиной не только своих граждан, но и жителей оккупированных территорий. Сколько граждан Украины вынуждено воевать в рядах вооруженных сил России, точно сказать невозможно. Это закрытая информация. Последний раз о количестве крымчан, отправившихся на фронт, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов говорил осенью 22 года, сообщив о том, что воевать с Украиной отправилось 1200 добровольцев. А о том, что эта цифра намного больше, говорят данные о количестве погибших крымчан. Только в базе данных, собранных редакцией «Крымреалии», 1000 фамилий крымских участников вооруженной агрессии России против Украины. Кто эти люди? Почему они оказались участниками вооруженной агрессии России против Украины? За что они, в конце концов, умирали? И как их участие в войне оценивает международное право? Вот об этом, обо всем поговорим в эфире радио «Крым Реалии» в ближайшие 20 минут.
Тема дня.
Редакция «Крым Реальный» презентовала базу данных о крымчанах, погибших в войне против Украины. На микросайте «Груз-200» опубликована первая 1000 фамилий крымских участников вооруженной агрессии России против Украины, чью смерть удалось верифицировать. Подробно об этой работе можно прочитать на сайте «Крым Реальный». А сейчас с нами на связи автор идеи и создатель этой базы, журналистка «Крым Реальный» Алексина Дорогань. Алексина, приветствую тебя.
Добрый день.
Вот если попробовать систематизировать данные базы, из какого крымского региона больше всего убитых, какого они возраста и кого среди них больше, добровольцев, мобилизованных или контрактников?
Ну, больше всего убитых из Севастополя, это 236 человек. Больше всего среди погибших, конечно, тех, кто родился в 70-х и 80-х годах. Но есть 108 человек в возрасте от 19 до 22, среди них и срочники в том числе. Есть 33 человека в возрасте от 54 до 64 лет. Это в основном заключенные и добровольцы. Но больше всего среди погибших это контрактники и кадровые военные. Контрактники тут следует понимать как те, кто заключил контракты вот прям сразу после срочной службы, и те, кто сейчас уже заключают контракты в 22-м, 23-м, 24-м годах. Таких вот кадровых военных плюс контрактники, это где-то 400 человек примерно я нашла. Мобилизованных удалось найти 84 человека, но вот в этих всех цифрах нужно обязательно учитывать, что часто невозможно установить, как человек попал на войну, потому что ни по прямым, ни по косвенным данным иногда нельзя это выяснить. Эти цифры, эти данные просто не хотят нигде приводить.
Вот почему такая скрытность, как ты думаешь, почему скрывается эта информация? Ведь, казалось бы, да, с идеологической точки зрения российские власти должны, наоборот, пиарить участие крымчан против Украины.
Ну, участие это, собственно, и пиарится, а вот потери, ну, в принципе, во всех войнах, как правило, реальные потери пытаются не показывать противнику, то, так что здесь, в принципе, довольно логичная ситуация. Иногда бывает такое, что мемориализация происходит, ну, например, об этих людях не хотят ничего рассказывать, потому что это, например, были там представители ЧВК «Вагнер», среди них там убийцы. И, ну, вот такие вот элементы. То есть могут показывать какие-то мемориальные данные, но не раскрывать подробности, чтобы не указывать, кто эти люди были на самом деле.
Я вот посмотрел данные за этот год. Там 320 фамилий. И это немного меньше, чем в прошлом году, и чуть больше, чем в 22-м. Больше трети – это те, чье место гибели не удалось установить. 118 человек, если я не сбился со счета. А на втором месте Донецкая область. Гибли крымчане в Херсонской области, в Крыму. И впервые за годы полномасштабного вторжения России в Украину стало появляться место гибели Курская область, там 49. Поправь меня, если я неправильно расставил приоритеты по регионам.
Ну, по регионам все верно. Херсонская, Донецкая, потом появился Курск, поскольку началась наступательная операция сил обороны Украины. Все верно. Есть уже погибшие, естественно, в Крыму и в Черном море. Есть данные, небольшие цифры по Харьковской области, по Николаевской области, в основном, которая относится к 2022 году.
А вот курский счет, если так можно сказать, открыл Олег Хорошков из Алушты, мобилизованный. Мы можем даже посмотреть его профайл, скажем так. Служил в 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота России, погиб 8 августа 2024 года. В основном погибшие в Курской области России служили, как я правильно понимаю, в 810-й бригаде, дислоцированной в Севастополе. Вот я знаю, ты следишь за этой бригады. А вот там еще нет их тысячи, своей тысячи бригадной, ведь в ее составе воюют не только крымчане.
Ну, одна маленькая ремарка, что в Курской области гибнут еще и военнослужащие 56-го десантно-штурмового полка с местом дислокации Феодосия, но там еще меньше крымчан, и там ситуация такова, что некрологов поступало мало, но было много пропавших без вести. Поскольку они были в окружении, то тела не вывозили. Посмотрим со временем, как изменится ситуация. По 810-й бригаде действительно там тысячи еще нет. По крайней мере, тысячи, которые можно было бы найти по данным. Но опять же, всегда нужно учитывать, что во многих некрологах не указывается бригада либо полк. То есть не всегда можно установить принадлежность человека к бригаде. Но действительно в этой бригаде изначально было много некрымчан, поскольку бригада эта в России считалась элитной, и туда шел отбор, и поэтому там были люди не из Крыма, довольно много. По предварительным так вот прикидкам, по тем данным, которые становятся известны, больше половины не крымчане из погибших.
Ты имеешь в виду 810-ю, да?
Да, 810-я бригада, да.
Ну вот ты говоришь элитная, а тут такая ремарочка.
Была элитной. Сейчас, вот, да, если можно, да, пару слов об этом скажу, что если раньше туда шел отбор, то сейчас просто вот идет такое вот подписание вот любого желающего контрактника. И сейчас можно сказать, что там где-то около 500 погибших, которых можно отнести к этой бригаде, мотострелковых полках, которые тоже прикомандированы могут быть к бригаде, там гораздо больше могут быть цифры. И только за месяц примерно добавилось, по волонтерским данным, около 50 некрологов в бригаду. Пока я их еще перепроверяю, позже добавлю в статью, которую по бригаде я веду отдельно, чтобы была сегрегация определенная крымчане, плюс дислоцированное формирование, чтобы не было смешения россиян и крымчан.
Оставайся с нами на связи. Сейчас к нашему разговору подключится Дарина Подгорная, юристка регионального центра прав человека.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Крымчане имеют право знать.
И с нами на связи Дарина Подгорная, юристка регионального центра прав человека. Приветствую вас, Дарина.
Доброго дня.
А вот информацию о количестве крымчан, воюющих в рядах вооруженных сил России, чиновники российские скрывают. Тем не менее, есть ли у вас представление о масштабах вовлечения крымчан в войну против Украины?
Так, ми насправді в межах регіонального центру прав людини ведемо доволі давно статистику мобілізованої кількості населення Криму до лав Збройних сил Російської Федерації. За останніми оцінками та підрахунками, які є доволі приблизними, це більше ніж 31 тисяча людей, які були примусово мобілізовані до лав ЗСРФ.
В Криму?
Так, в Криму.
Ну, мы можем, наверное, предположить, что большинство из них это крымчане, вернее, крымчане, которые воюют против Украины в российской армии, это украинские граждане. Вот как оценивает международное право службу жителей оккупированных территорий в армии оккупанта?
Потрібно розуміти, що ми як держава не визнаємо російські паспорти, тому цілком зрозуміло, що для нас вони є громадянами української держави. Вони несуть примусову службу в лавах ЗСРФ, і відповідно до норм міжнародного права така політика з боку Російської Федерації є порушенням, грубим порушенням міжнародного права, зокрема статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення 49-го року, де чітко вказано, що держава, що окупувала, їй забороняється здійснювати примус населення окупованої території до служіння в лавах власних збройних сил. Крім того, ми оперуємо і статтею 23 Гаазького положення 1907 року, який додатково говорить про таку ж заборону, але дещо з іншого боку, коли не лише забороняється сам примус як такий, а й також змушення осіб окупованої території до ведення бойових дій, тобто воювати проти власної сторони, проти супротивної сторони. Фактично Російська Федерація, змушуючи громадян України вступати до власних збройних сил і змушуючи їх воювати проти власної держави, здійснює порушення цих двох положень, що також, з урахуванням того, що ми вже підписали Римський статут і скоро він буде набуде повної юридичної спроможності для України, є і також порушенням воєнного злочину, воєнного є воєнним злочином за розумінням Римським статутом. І тут Російська Федерація, ми, зокрема, зі сторони Регіонального центру прав людини неодноразово повідомляли Міжнародний кримінальний суд про таку політику Російської Федерації. Міжнародний кримінальний суд розуміє, він знає про це. Крім того, про цю політику знає і Європейський суд з прав людини, який також визнає за такими діяннями Російської Федерації порушення міжнародного права.
Ну, знать это одно, а реагировать несколько другое. Вот как вы можете оценить реакцию и какие-то меры противодействия?
На жаль, це доволі складно оцінити, тому що з одного боку ми маємо певну ситуацію, коли наші громадяни вступають до цих збройних сил і за власним бажанням, і проти власного бажання. І тоді ми виходимо з політики того, що коли ми беремо в полон таку особу, яка виявилася там громадянами України з окупованої території, ми маємо у спілкуванні з нею зрозуміти, чи така діяльність була примусовою щодо неї, чи ця діяльність була добровільною. Якщо ми виходимо з концепції примусової, то, звісно, ми говоримо про воєнний злочин, ми говоримо про те, що ми маємо переслідувати таку політику, ми маємо її документувати. І, відповідно, з боку як України, так і міжнародних партнерів, така діяльність визнається злочином, така діяльність має бути покарана. І такі люди, такі особи потрапляють до реєстрів збитків, вони потрапляють до подальших цих великих списків осіб, які потребують компенсації. Якщо ми говоримо про добровільну політику, коли особа сама за власним бажанням, без жодного примусу чи, ну, захотіла вступити до Російської Федерації і слідувати її певним канонам, тоді ми говоримо про те, що така особа пішла на співпрацю. Ми говоримо про те, що ймовірно проти такої особи буде відкрите кримінальне провадження за колабораціонізм по статті 111 Кримінального кодексу України, і тоді Україна буде відповідати за цю особу, за те, що з нею далі буде відбуватися в рамках судового провадження. Міжнародні партнери на таку політику не реагують і, власне, і не мають реагувати. Тому що все-таки ми говоримо, ну, що такі особи дійсно є, і ми маємо це визнавати.
А як ви оцінюєте перспективу уголовного переслідування? Це навіть не тисячі, це десятки тисяч діл. Якщо ми говоримо тільки об этом узком фрагменті воєнних преступлень, не говоря вже о масштабах всієї України. От перспективи і сроки. У вас є представлення об этом?
На жаль, от саме з термінів кримінального провадження розгляду і доведення саме від факту відкриття кримінального провадження і до судового певного вироку і виконання цього вироку, це займає доволі величезний час, тому що таких справ, як ви сказали, десятки тисяч. І ми говоримо, якщо це говорити лише про добровільний вступ до лав Російської Федерації з боку громадян України. Але ж ми не можемо розглядати саме цей аспект їхнього життя лише винятково через їхній вступ. Ми маємо розглядати їх, ну, їхнє життя, чи отримували паспорт, чи це добровільно, чи це ні. І знов-таки Система кримінального правосуддя в Україні на сьогоднішній день вона просто перевантажена кількістю справ. Розгляд цих справ затягується на тривалий час, і не завжди ми можемо очікувати, що такі особи дійсно зможуть дочекатися свого вироку. Скоріше за все, в деяких питаннях ми маємо іти інакшим шляхом. На сьогоднішній день він не є запропонованим, але ймовірно, що такі справи будуть розглядатися дещо в інакшому характері, в інакшій політиці. Тому що все-таки їх десятки, сотні, і кожну з них потрібно розглядати індивідуально. Але в нас є інші, більш вагомі справи, такі як руйнування цивільної структури, викрадення дітей, знищення культурної спадщини, які також потребують власного розгляду. І щодо таких осіб, які воювали, скоріше, якщо вони не вчиняли певного там, ну, умовно, були водієм КАМАЗу всього лиш на передовій і не брали активної участі у бойових діях чи тому подібне, скоріше за все, що такі справи будуть йти швидше, легше і простіше. Але якщо ця особа ще встигла повоювати і вчинити певний ряд воєнних злочинів, то такі справи будуть затягуватися набагато довше, тому що там треба буде збирати набагато більшу доказову базу для того, щоб людину правомірно і законно і пропорційно притягнути до відповідальності. Бо якщо вона встигла ще вбити когось, то, власне кажучи, там буде дещо інакше аспект її справи.
Благодарю вас. Благодарю за то, что были с нами на связи. Дарина Подгорная, юристка регионального центра прав человека.
Война в Украине.
А мы возвращаемся к разговору с автором и составителем базы «Груз-200» Алексеиной Дорогань. Вот для чего нужна фиксация количества погибших крымчан? Как ты для себя это объясняешь? К сожалению, мы не слышим Алексеину. Я, по крайней мере, не слышу. Вот мы работаем в прямом эфире, у нас до конца остается программы 3 минуты. К сожалению, у нас пропала связь.
Есть ли звук?
О, звук появился, да. У нас остается буквально 3 минуты, к сожалению, до конца эфира. Вот поэтому такой вопрос. Для чего нужна такая фиксация и как ты для себя это объясняешь?
Дарина очень хорошо все рассказала, все подробно. Это фиксация преступлений прежде всего. Преступлений как России, так и самих военнослужащих, в том числе погибших. И к тому же, это та информация, которую должны знать крымчане, о том, сколько более-менее реально погибших, и о том, кто эти люди, кого героизируют сейчас в Крыму. Какими они были, да, что они делали до войны, что они делали во время войны, если это возможно установить. Вот эти все факты должны быть приданы огласке.
Вот, кстати, о героизации. Один из членов, скажем так, списка, Валерий Черняков, он есть на сайте, и он был в 22-м году, если я не ошибаюсь, убит. Вот сейчас мы видим его профайл на наших экранах. А вот, как сообщает «Крымский ветер», в крымском поселке Советский 21 декабря прошел турнир, посвященный памяти так называемого Героя России Валерия Чернякова, который был ликвидирован в Украине в ходе полномасштабного российского вторжения. То есть прошел спортивный турнир в его честь в Крыму. Я еще, перелистывая страницы, обнаружил интересные, скажем так, наверное, в кавычках, данные, да, на Буланова Владимира Витальевича из Нижнегорского района, погибшего 25 октября 24 года в Донецкой области. Владимир Витальевич был 60-го года рождения и служил штурмовиком в подразделении 123-й мотострелковой бригады, 64-летний штурмовик. Вот там есть информация о том, что он мог быть заключенным в 21-м году, получил 2 приговора. И у нас остается одна минута уже до эфира. Вот что больше всего тебя поразило во время работы над базой? Ну и, собственно, я так понимаю, ты уже работаешь над обновлением.
Ну да, как раз речь идет о том, что на самом деле людей с судимостями или с недоведенными до приговора судебными делами гораздо больше, чем заключенных. Вот, например, тот же Буланов, это просто социально неблагополучная картина, там просто конопля. Но в последнее время среди судов стали часто попадаться дела по кражам и по наркотикам. Вот, например, Евгений Лепилкин из Щелкина, он был добровольцем, убит в Донецкой области. Он был не раз судим, и очередной раз в 2015 году, вот среди похищенного в 2014 году были чугунная ванна, холодильник и телевизор. Как бы, ну вот примерно такая картина, и это вот в последнее время попадается нередко. Да, я работаю над обновлением, и в ближайшее время на сайте появятся уже десятки новых некрологов, которые вот подлежат обработке вот сейчас.
Спасибо большое. Алексина Дорогань, журналистка «Крым Реалии» и автор идеи, составитель базы погибших на войне с Украиной крымчан, была с нами на связи.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.